Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что моя сегодняшняя гостья Александра Буратаева. Александра, как раз привяжусь к новостям, возможно, ситуация в Тибете волнует вас, спрашивает Кадир из Санкт-Петербурга.
Очень волнует, потому что вот я слежу, мы же исповедуем тибетский буддизм, и Далай-лама для нас духовный лидер.
То есть вы лично тоже?
Конечно, я родом из Калмыкии. Все, кто живет, вот кто не знает Калмыкии, Бурятии, Туве.
У нас свобода совести же вроде как могли. Хоть католичество,
хоть православие, хоть иудаизм,
хоть чего угодно. Хоть синтоизм, по-моему, тоже у нас не запрещен.
Нет? Вы знаете, мама моя, кстати, крещенная, вот так получилось, что...
Православие, да?
Вот ее крестили, но потом как бы... Так получилось, что у нее, вот вы не поверите, у нее дома стоит и Будда, и вот православная икона. Ну, по-моему,
буддизм не особо жаловали советские власти.
И она всегда говорит, да, всегда говорит, что Бог один, да, только вот по-разному объясняет людям, потому что ценности-то, в принципе, одни и те же. Но так получилось, что как бы вот в то время, когда становление происходило, как раз после перестройки разрешили ходить в хурулы, разрешили там вообще этим интересоваться, потому что мне всегда нравился научный атеизм в университете, не потому что там все это клеймилось позором и говорили, что нет никаких религий и философии, а потому что было интересно. У нас очень был интересный профессор, который рассказывал о религиях так, что можно было заслушаться. А потом в конце, ну, так положено было, он говорит, впрочем, научный, так сказать, надо было же как-то материальную, так сказать, материалистическую философию провести в жизни. Он говорил, марксизм-ленинизм, впрочем, все это опровергает.
Он говорил,
да, в конце каждой лекции.
Посоветуйтесь с врачом.
Да, но сначала мы сидели вот так, открыв рот, когда он рассказывал и об исламе, и об христианстве, и о буддизме. И так, в принципе, я считаю, что я буддизм я воспринимаю как философию, даже очень материалистическую философию. И когда Далай-лама приезжал к нам в Калмыкию, конечно, я и как журналист брала у него интервью, и даже ездила туда, в Дарамсалу, в резиденцию Далай-ламы, еще будучи калмыцким журналистом. Mm-hmm. Меня это очень волнует, потому что действительно там с 59-го года эта проблема каждый год не уменьшается, а наоборот идет вот так вот на обострение. И сейчас вот в связи с этой Олимпиадой как-то вот, видимо, решили использовать эту тему. Ну, может быть, это немножко так вот сейчас не так уместно, но то, что происходит, конечно, на это нельзя закрывать глаза. То, что вот монахов
делать?
Разгоняют палками и стреляют в них.
А что делать?
Я думаю, что надо просто садиться за стол переговоров и принимать какое-то решение, потому что этой проблеме уже много лет.
Или Олимпиаду бойкотировать в Китае?
Нет, Олимпиаду ни в коем случае не
надо. Или китайские товары бойкотировать?
Да нет, конечно, нет. Конечно, вы посмотрите на карту. Тибет — это огромная территория, да? Она всегда имела свою религию, свою культуру. И, конечно, тибетцев тоже можно понять, потому что их большая часть... Очень большая часть живет в Европе. Вот вы приезжаете в любую европейскую страну, там очень много беженцев из Тибета. В Индии очень много их живет. И они бегут оттуда, потому что действительно чувствуют притеснение. Я не знаю, я там никогда не была в Тибете, поэтому я никогда не сужу о вещах, когда, если я сама своими собственными глазами не видела. Но видела, что там, где живет Далай-лама, вот Индия предоставила достаточно такие хорошие условия. Там построены храмы тибетские, очень много паломников туда приезжает. И, в принципе, вот Далай-лама сейчас заявил, что, возможно, если понадобится, да, он снимет с себя пост руководителя правительства в изгнании. Угу. Думаю, что это, может быть, был бы мудрый шаг с его стороны. Вы знаете, когда он приезжает сюда, ведь очень много проблем, да, с... Китаем сразу в ноту протеста. И, в принципе, если бы Далай-лама был бы только духовным лидером буддистов, без запятой председатель правительства в изгнании, да, Тибета, то намного проще было и приезжать ему сюда, и вообще путешествовать по миру. И, во-вторых, наверное, вот в этой ситуации, может быть, действительно стоит, вот он заявил, да, может быть, и стоит ему пойти дальше и остаться только духовным лидером тибетцев.
Александра Буратаева, напомню, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Я бы хотел вернуться еще к вашей политической карьере, к карьере депутатской. Чувствуется не очень... Ну что ж, все равно с молодежной политикой долгое время были связаны, никуда не денешься. И мнение о вашей деятельности понятно, что, ну, молодежи вообще свойственны. Экстремизм бывает совершенно различное. Вот два мнения у нас есть здесь. Первое — это мнение Сергея Шаргунова.
Александра учительница. Она об этом мне много рассказывала. И мне кажется, вот учительская составляющая в ее жизни всегда проявлялась ярко. Даже тогда, когда она была диктором на Первом канале телевидения. Все-таки Александра вышла из 90-х, из времени противоречивого, но более вольного, чем последующая эпоха. Именно поэтому Александра мне гораздо более симпатична, чем последующие деятели молодежных проправительственных сил. В своей политической деятельности, в отличие от всяких одиозных братьев Якименко, Александра Буратаева отличалась терпимостью и все-таки старалась разговаривать, а не выкрикивать лозунги.
Это Сергей Шаргунов и лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Увидев Александру Буратаеву во фракции «Единство» в 99-м году, я, честно говоря, испытал разочарование. Она мне всегда казалась очень творческим, очень искренним человеком, который может себя реализовать в самых разных сферах. Однако, вступив в партию чиновников, она, мне кажется, во многом наступила на горло собственной песни. Все-таки в партии чиновников нужны такие люди-кнопки, которые молча выполняют поручения, никогда ни с кем не спорят, а творческие люди играют роль таких своеобразных фиговых листков, которыми бюрократы прикрывают свою серую сущность. Мне очень жаль, что Александра смирилась с этой ролью, ведь это, по сути, положило конец ее творческому развитию. Ничего искреннего с тех пор у нее так и не получилось. Карикатурное молодежное единство, серая, по большому счету, карьера в Госдуме, соглашательство и конформизм. Ну а теперь услуги Александра Буратаева и партии власти больше, очевидно, не нужны, ее списали на почетную пенсию в пресс-службу РЖД.
Вот такая версия от Ильи Яшина.
Да, спасибо, Илье Яшину, за такую
прокомментируете?
Оценку. Нет, ну что, я просто считаю, что...
Вы остаетесь членом «Единой России»-то?
Да, я член Высшего Совета «Единой России», да. Я просто считаю, что сколько людей, столько мнений.
То есть вы по-буддистски не непротивление там злу насилием комментировать? Нет, вас не заводит, когда,
нет, не заводит,
когда слухи идут о вас, да, вот эта скандальная избирательная кампания в 99-м
году? Если бы меня это все завело, то я бы здесь, наверное, уже в таком спокойном состоянии не сидела. Я бы уже просто умерла.
Нет, спокойные, чистые глаза, это я вот комментирую для тех, кто слышит. Очаровательная улыбка.
Знаете, философски надо к этому относиться, иначе можно сойти с ума. Очень просто. Вы помните мою, да, выборную кампанию, она была самой скандальной, названная.
Но мы помним, когда вас отозвали,
году.
Да, в 99-м году.
Да, там было связано
году,
с тем, что появилась на телевидении.
Избирательная комиссия.
Судились, да, и там все уже сидели в Думе, а мне все... Я была самой последней, кому выдали удостоверение депутатское. И тогда еще Вишняков был в ЦИКе, он говорит, в моей практике такого не было, чтобы избранный депутат потом еще 2 месяца судился за свое собственное удостоверение. К сожалению, у меня была такая очень нервная и такая скандальная кампания. И если бы, кстати, мой штаб, который, оказывается, прятал от меня все газеты, они мне потом сказали, и я, в принципе, им за это была благодарна. Ну, представьте, про меня писали практически каждый день всякие гадости, ну, не только в республиканских газетах, не только там городских, но и в центральных, естественно, тогда был такой бурный период борьбы. И они, значит, потихонечку это все убирали в стороночку. Когда я приходила утром, они говорят, все нормально, все по графику, значит, вы туда едете, сюда едете, делаете, значит, то-то, 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 то-то. Я прихожу к людям, улыбаюсь, значит, с ними общаюсь. И они просто... Я потом понимала, вот они все просто, знаете, были, значит, в таком удивлении от этого всего, потому что они, как же так, вот эта выносливость, вот эта стойкость. А я просто с ясными глазами приходила, что я не знала. И когда закончилась предвыборная кампания, мне показали эти стопки газет. Когда я прочитала буквально 2 или 3, я сказала, вы что, с ума сошли? Почему вы мне это раньше не сказали? Вот поэтому, говорит, мы вам и не сказали. Потому что у меня уже дрожали руки, у меня голос там садился.
Но теперь не храните эти вырезки, не перечитываете?
Нет, вообще это все уже. И я думала, как все-таки мудро они поступили.
А кто еще вас поддерживал? Муж поддерживал в избирательной
кампании? Да, конечно,
кампания?
Очень поддерживал. И вообще, вот, кстати, он и запретил мне газеты показывать, что он меня-то лучше всех знает. А теперь я даже вот сама иногда думаю, не буду я смотреть телевизор, не буду там смотреть. Иногда делаю себе такой, знаете, заслон, потому что нужно немножечко так себя защищать.
Но все-таки смотрите информационные программы по телевидению. Первый канал, программа «Время».
Знаете, в основном, как ни странно, смотрю РБК, наверное, в связи с моей новой работой. Там каждые полчаса новости, и такая строка идет быстрая. И канал «Вести», потому что там идут новости одни. То есть на других каналах там чаще сериалы, пока дождешься новостей, там уже...
То есть вы строго ориентированы на новости, сериалы не смотрите, а фильмы хорошие, художественные?
Вообще, кино обожаю, вот ходить в кино обожаю.
То есть именно в кино, в кинотеатре?
Да, в кинотеатре.
А чем кинотеатр лучше хорошего телевизора дома? Наверное, уж вас-то. Не самая последняя модель телевизора,
знаете,
приличная?
Нормально все. Все нормально.
Я, в общем, не сомневаюсь.
Просто, мне кажется, в кино там как-то, ну, вот это целая церемония, прийти в кино. Мне очень нравится здесь кинотеатр «Октябрь», который рядом с вами здесь находится. Туда даже я заметила, вот люди приходят хорошо одеты, то есть они как бы идут как на праздник. Это целая такая церемония. Я не говорю, что надо обязательно попкорн там покупать и упиваться кока-колой, но когда смотришь кино, вот сам звук, сама атмосфера намного, мне кажется, интереснее.
Рецензентом выступите последний фильм, который понравился или, наоборот, не понравился, чтобы вы порекомендовали или
последний
не порекомендовали?
Последний фильм посмотрела я. Много смотрела, но вот то, что мне оставило что-то в душе, это фильм «12» Никиты Михалкова. Очень понравился. Я туда так шла, так немножечко таким каким-то предубеждением. А когда посмотрела, потом я Никите сказала, что просто снимаю шляпу. Очень понравился фильм. И еще смотрела «Монгол». Ну, кучу там разных других американских глупых фильмов, которые вообще даже не помню название, знаете. Вот. Посмотрела, вышла и забыла даже, как название.
Фильмы со счастливым концом любите больше? Или смотрите?
Нет, вполне... «Монгол» мне очень понравился фильм. Ну, во-первых, потому что во мне, наверное, монгольские какие-то корни заговорили. Все-таки мы пришли родом из внутренней Монголии. И как бы если так говорить, то калмыки такие обрусевшие монголы. Но мне кажется, там не все историческая правда, там много вымысла все-таки. Но все-таки очень красивый художественный фильм, художественный. Я рада, что он был представлен к «Оскару». И тот, и другой, кстати, фильм. Я думаю, что заслуженно.
А себя ощущаете азиаткой или европейкой?
Вот это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я выгляжу очень по-азиатски и, в принципе, воспитана на буддийских, наверное, традициях больше. А с другой стороны, я живу в России, это европейская страна, и... Достаточно, вот, менталитет у калмыков очень европейский.
То есть комфортнее, скажем, где-нибудь там в Берлине, в Париже или в Пекине там, или,
знаете, я человек мира. Мне везде хорошо, если мне там интересно. Я была в Пекине много раз. Я была в Шанхае, была в Харбине. Очень интересные города. Была в Париже и везде. И мне там интересно, если есть какие-то места, которые я еще не видела. Но меня Китай тоже удивил. Это необыкновенная страна. Это просто вот... У тех, кто еще не был в этой стране, я туда ехала тоже с предубеждением. Вот нас воспитывали на каких-то там куртках, да, алясках китайского производства, каких-то некачественных товарах. И когда я увидела эту страну, развивающуюся бурно, и эти дороги, эти огромные небоскребы, я подумала, да, наверное, все-таки стоит сейчас менять мнение о Китае.
Александра Буратаева, вопрос без дураков серьезный от Михаила. Финансы Москва, как он представляется? Животрепещущий вопрос как бывшему депутату. Ужасающее количество преступлений на почве национальной расовой неприязни. Например, в прошлую пятницу была зверски убита уроженка в Калмыкии. Третий случай с конца января.
Это ужасно вообще. Мне иногда интересно, вы знаете, вот никогда никого не находят практически, да? Вот все знают, где это произошло, знают, какой там участок милиции. Но почему-то вот все заканчивается очень печально даже вот тем, что не наказывают. Вот я бы вот просто такие случаи, во-первых, не оставляла без внимания, во-вторых, публично бы, да, если мы уж так боремся с национальным экстремизмом, с фашизмом, то я бы публично показывала эти суды над этими подонками. Все проходит незаметно. Знаете, у меня был случай в депутатской жизни, когда дети приехали из Калмыкии, юные художники, получать какую-то премию за какие-то свои там работы. Я там видела, как они счастливыми глазами смотрели на город Москву. А через 2 дня мне звонила их руководительница и говорила: спасите нас. Их избили возле метро, размазали их краски по асфальту и говорили, что зачем вы сюда приехали, катитесь к себе. И вот знаете, как мне было больно и стыдно вообще за наш центральный город, где вот это, к сожалению, происходит в последнее время чаще и чаще.
А вектор движения в какую сторону? Или тренд, как принято в бизнесе говорить? Потому что в советские времена, мы помним, что, наверное, тоже это было. Хотя, государственные
сейчас не знаете, мне кажется, в советские времена вот эта тема там дружбы народов, которые как бы сейчас смеются все, да, говорят, интернациональная тема дружбы народов. Всех так это... Ой, смех, да? Это не смех, это была продуманная интернациональная политика государства. Потому что многонациональное государство, если эту национальную карту разыгрывать, это просто разрушающая сила, вот просто бомба замедленного действия. Нам, федеративном государстве, где 170 народностей, национальностей, как ни крути, это очень опасно.
Но сейчас по-другому же тоже никто не говорит. Не берем сталинскую эпоху, о которой уже говорили со всеми вселениями и с прочими делами, как в советские времена, так и сейчас говорим, что мы интернациональная страна. Только почему-то...
Мы говорим, но при этом ничего не делаем. Я вот, вспомните, «Молодежное единство», мне очень нравилось это название. Почему? Мы, например, такую акцию проводили на Северном Кавказе. Мы едины. Проезжали вот весь Северный Кавказ, включая Чечню, и тогда еще военные действия происходили. Проводили везде, вот боролись с выражением «лицо кавказской национальности». Почему оно у нас, это появилось вообще? Вот 20 лет назад такого выражения вообще не было в лексике в нашей. Почему оно появилось? Ну, точно так же можно сказать, лицо татарской национальности, лицо там азиатской национальности.
Да, уральской национальности уже, если по географической привязке,
да, лицо, вот лицо альпийской национальности. Я, получается, тоже лицо кавказской национальности. Калмыкия на Северном Кавказе, как-нибудь, если посмотрите, находится в регионе, граничит с Дагестаном, да? То есть, ну, вот это меня ужасно пугает в последнее время. Мне кажется, вот у меня помощница, тоже ребенок, внук, пошел в школу, и там его дразнили все, и как бы тоже, мягко говоря, били. И они вернулись на родину. Не потому, что здесь плохо жить, а потому, что уже страшно.
А вы, ваш муж, дочка ощущают на себе? То есть документы останавливают? Ну, понятно, когда у вас было удостоверение депутата Госдумы, там, наверное, не особо и остановишь.
Нет, у дочки было. Там я даже испугалась, там пару раз проверяли паспорт. Ну, так как она студентка, она там студенческий свой показывала, не было проблем. Но останавливали. Вот.
Дочка в Москве учится, кстати.
Да, в МГУ учится.
В МГУ кем будет?
Ну, она у меня такой, у нее экономические мозги такие, она хочет бизнес-вумен. И к журналистике она совершенно холодна. Да, может быть, к счастью.
А у вас как мозги к бизнесу устроены или нет?
Вот сейчас пытаюсь понять, потому что, ну, конечно, я бизнесом не занималась никогда. Я просто, мне сейчас интересна работа в РЖД, потому что никогда не работала в такой большой компании. И вообще-то так очень приятно ощущать себя частичкой так, чего-то вот такого большого.
А как строится вот типичный рабочий день? То есть приходите, сидите за компьютером, там ищете статьи, есть аппарат.
Ой, в РЖД, знаете, не забалуйте. Рабочий день начинается не как в Госдуме, а в 8 утра.
Так,
как
нормально,
штык,
то есть
да.
В 6 вставать.
Да, вот особенно с нашими пробками, да, московскими. Я уже вот с водителем говорю, знаешь, давай, наверное, я вот на метро буду. Потеплеет, я буду, наверное, на метро ездить. Потому что очень близко там Красные Ворота, очень близко к офису. Это невозможно 2 часа, 1.5-2 часа ехать. И терять своего личного времени.
А из какого района? Из Заграда?
Нет, в Кунцево я живу.
В Кунцево? Ну, в общем, рядом со мной. И чего так? И из Кунцево до 1.5-2 часа?
Очень хорошо. Сейчас есть прямая ветка, знаете, до площади Революции.
Ну да,
новая ветка.
Да,
очень
да,
удобно.
Метро.
Всего 4 остановки.
Все, пересаживаемся, Александр.
Ну а что? Вы приезжаете в центр города, прогуливаетесь там мимо метрополии, и дальше вот напрямую едете уже на машине.
По Москве гуляете спокойно? Любите гулять по Москве,
очень,
скажем так?
Очень люблю, особенно по старой Москве.
Узнают? Ведь был период, когда, наверное, узнавали просто на каждом шагу. Наверное, тогда и пешком не особо много
передвигались.
Да,
вот это телевизионный.
Это... Диктор, да, телевизионный на Первом канале. Это, конечно, это сумасшедшее дело. 100% узнаваемость.
Но знаете, я всегда спокойно относилась к этому, потому что это...
По-буддистски.
Может быть, это буддийский, потому что это еще одна сторона твоей работы. Я первое время не понимала, почему люди здороваются. так и думаю, ой, может быть, я забыла, я его узнала. Здравствуйте, говорят. Иду дальше, здравствуйте. Ну, как в нашей деревне, да, вот как обычно говорят. В деревне все здороваются. И вот мне казалось, что это вот Москва, большая деревня, все здороваются. А потом до меня дошло, что просто видели по телевизору и узнают.
Самый яркий период вашей жизни с чем связан?
Конечно, с телевидением.
То есть не с детством даже?
Нет,
а именно с телевидением.
Потому что у меня сестра, кстати, вот я про сестер начали рассказывать, я не рассказала. Одна из сестер, она работала на калмыцком телевидении. Сначала ассистентом режиссера, потом режиссером. И вот я приходила туда смотреть, как она записывает передачи. И иногда, когда нужно было, например, понести кому-то там цветы, там поэтические вечера были, вот ну, какие-то девочки нужны были, которые это делали. Она говорит, ладно, придешь сегодня на запись передачи, будешь там цветы дарить. Я с большим удовольствием это делала, потому что училась там в каком-то 7-8 классе. Для меня это такая радость была. Потом, значит, были уже потруднее задания какие-то. И я, вот для меня телевидение это была какая-то вот сказка. А потом работала сначала на городском телевидении, когда вот, помните, видики какие-то показывали на коммерческих каналах.
Как это, ну, на кассеты
ВХСные вставляли. Я объявляла, значит, вы сейчас увидите там 153-ю серию «Санта-Барбары». Потом мне это показалось глупым, и не то, что глупым, а я почувствовала, что я могу что-то сделать больше. Стала делать какую-то женскую передачу, потом детскую передачу, потом на новости перешла, потом попала на республиканские новости. И так как-то вот меня это все завораживало, а потом я сидела, ну, какое счастье, наверное, работать на центральном телевидении. И вот это была моя такая самая большая мечта — попасть на центральное телевидение. Я понимала умом, что это практически невозможно. Но мечта была такой сильной, что я верила. И когда я прочитала Паулу Коэли, когда он говорил, если человек верит, да, то сама Вселенная будет помогать ему в этом. Я могу и подписаться под его словами.
Ну, он такой вполне буддийский писатель, да, вроде Коэлю. И что вот так сорвались, тогда замужем уже были?
Да, это было вообще очень тяжело, потому что уже дочка была маленькая.
Мужу сказали, что ну, все, собираемся, едем в Москву, хочу быть.
Нет, произошло совершенно
все
прозаично. У нас на работе, на калмыцком телевидении повесили объявление, кто хочет учиться в заочной аспирантуре. Такой был институт, помните, телевизионный на Шаболовке. Нужно подать заявление. Это первое. Сдать экзамен по иностранному языку, философии, написать реферат на тему какую-то журналистскую. Так. Я подумала, философию как-нибудь сдам, потому что подучу. Иностранный сдам, потому что романо-германское заканчивала. А реферат, ну, там отсюда-отсюда перепишу что-нибудь, и получится реферат. Так и сделала. Через месяц мне сказали, что мои документы приняты, и назначили там вот экзамены такое-то число. Мне дали отпуск. И я поехала в Москву сдавать экзамен. Поступила в заочную аспирантуру. Несколько раз приезжала на сессию и однажды увидела это объявление.
Объявление о наборе как раз ведущих информационных программ.
Тогда образовалась НТВ, и все ведущие ушли. Вот Татьяна Миткова, помните, Киселев, многие-многие другие ушли на НТВ работать. И Первый канал немножко оголился. И они срочно набирали новых ведущих. И мне повезло. Я когда туда пришла, ну, во-первых, я когда училась в институте, я занималась с Игорем Кириллом, я занималась с Верой Шебек, Анна Шатила была наша консультант. То есть у меня была подготовка такая уже московская. И они удивились, почему я так могу профессионально работать, тем более, что моя собачья вот журналистская работа в регионе, когда сам монтируешь, сам снимаешь, сам потом пишешь тексты, сам чуть ли потом не выступаешь, да? То есть эта подготовка профессиональная очень помогла. Потому что остальные девочки-то в основном артистки были.
Сам по себе конкурс сложный был?
Для меня нет, потому что я была готова к этому.
То есть вы какой-то там текст сделали, прочли информационную программу?
Мне дали текст.
Просто любопытно, по деталям, как это происходило?
По деталям, вообще-то, я пришла и испугалась первый раз, потому что было очень много. Там что-то 50 человек стояло, я что-то спросила, думаю, что я совсем с ума сошла, да, на Первый канал девушка решила попасть. Я спросила, а вот какой шанс там вообще? Один такой умудренный молодой человек сказал, ой, это здесь 0,5%. Процентов. Я так подумала, ну, если было бы ноль, я бы не пошла. И 0,5 меня, наоборот, как бы возбудило на подвиги. Просто дали текст, посадили в студию, записали. Потом эту кассету посмотрел главный редактор Константин Тачилин в то время, сказал, о, у нас будет CNN. Мы всех сейчас уберем. И вот как бы первая узкоглазая девушка, которая появилась на центральном телевидении, была я. Я считаю, что это моя маленькая революция.
Александра Буратаева, ее маленькая революция. Хотели бы, чтобы дочь работала там же на телевидении, была абсолютно узнаваемой? Вообще, какой судьбы
не
дочери
знаю.
Желаете?
Я хочу, чтобы ей было комфортно просто по жизни, чтобы она занималась тем, что ее интересует, что ее интересно, и чтобы она себя человеком таким считала самодостаточным. Вот это для меня важнее. А чем бы она ни занималась, лишь бы ей было комфортно. Я думаю, что вот я всегда старалась заниматься то, что мне интересно, поэтому у меня получалось. Я сейчас вижу плоды свои на телевидении. Посмотрите, какие красивые азиатские, татарские, кавказские девушки сидят на нашем многонациональном центральном телевидении.
Как мама жесткая вы или нет? Проламываете, заставляете что-то делать?
Да нет, я бы не сказала. Вот она сейчас меня слушает, что мама сейчас соврет. Я не знаю, что...
Или папа жесткий в семье.
Мне знаете, почему... Мне кажется, вот многие девочки говорят, ой, почему ты не стала как мама, там, телеведущей и так далее. Дело в том, что моя дочь видела обратную сторону медали. Ведь многие девочки смотрят только телевизор, красивые открытки и журналы, да, глянцевые. А она видела, как это тяжело, там, участвовала в моих фотосессиях по 6 часов, да, она видела, как я в 4:30 встаю или приезжаю в 2 часа ночи после ночного эфира. Она видела другую сторону медали. Поэтому она все как бы реально знает, жизнь реальную знает. И, наверное, поэтому выбрала очень четко для себя профессию.
Ну что ж, дорогие слушатели, я лично убедился, что у ОРЖД появилось очень симпатичное азиатское лицо. Александра Буратаева была гостьей программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо вам огромное, Александра, за то, что пришли и ответили на те вопросы, которые
без
нас
дураков.
Интересовали. Счастливо, всего
спасибо
доброго
вам.
И удачи.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».